Лучше, чем говорит слово, никакой человек не скажет. Поэтому я зачитаю несколько мест из Писания, из второго послания Тимофею, для народа Божьего, ну и для детей тоже, потому что они растут очень быстро. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся». Это последнее время мы можем наблюдать сейчас. Каждое поколение живет, читая эти слова, и, конечно, понимает, что последнее время. И слово это для каждого поколения имеет свое значение. Поэтому Тимофею сказано: «А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах, каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение, верою во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Господь делает все для того, чтобы мы были готовы. Мы, наши дети, наши внуки. И поэтому вот этот, вот эти стихи, где говорится: «Пребывай в том, чему научен», это мы и делаем, как бы. И мы взрослые, и дети наши, они знают Писание с детства. Поэтому все это поможет им спастись. Спастись от этого мира, в котором мы живем. Потому что все мы видим вокруг, что происходит. Мы видим, что мы не просто в последние времена живем, а мы живем в те времена, когда очень сильное давление на христиан, на верующих, на тех людей, которые поклоняются Богу в духе и в истине, и которых Господь благословляет. Поэтому будут гонимы такие люди. Но мы с Господом все эти пути пройдем, чтобы быть с Ним, чтобы доверять своих детей, чтобы дети наши и внуки наши, они знали Господа с раннего детства и были научены и вразумлены для того, чтобы выжить в этом мире. Потому что не знаем, что будет дальше, не знаем, что будет через день, через два, через три, через неделю. Все так быстро меняется, и меняется как бы не в лучшую сторону для верующих людей. Поэтому я предлагаю помолиться за этих детей, чтобы Господь их благословил, чтобы они были сохранены от этого мира. И они будут сохранены только в том случае, если они будут знать Слово. Слово их спасет, Слово их изменит и Слово их сохранит. Отец, мы благодарны Тебе за то, что сегодня, в это утро, мы можем благословлять детей. Мы просим, Господи, за каждого из них, за тех, кто здесь стоит, кто там находится, кто не пришел в это собрание. Ты знаешь каждого ребенка, каждого подростка, каждого юношу. И мы верим, Господь, что Ты проводишь их теми путями, которые лучше для них. Потому что вот с детства они познают Твое Слово. И мы верим, Господь, что в один прекрасный момент они сделают правильный выбор, сделают тот выбор, который будет угоден Тебе, который поведет их в жизнь вечную, Господь. И Ты дашь им это спасение, Ты дашь им защиту и охрану. Ты им это уже сейчас даешь. И достаточно, Господь, действительно Твоей любви, которая сохранит их от зла, и которая поведет их теми путями, которые угодны Тебе. Благослови этих детей, благослови нас всех, Господь, чтобы мы все вместе, поддерживая, ободряя друг друга и вразумляя из Писаний, могли пройти эти пути, которыми мы идем сегодня, чтобы достичь вот того Царства Твоего, Господь, и прийти туда, где Ты ожидаешь каждого из нас. Во имя Иисуса. Аминь.
Ну и правда будьте как дети, потому что доверчивые. Дети очень доверчивые. И они хотят расти в доверии и вере. И это правда. Но когда мои дети были маленькие, и я, и жена моя всегда говорили, мы сейчас уходим. Дверь, пожалуйста, никому, никому не открывайте. Чтобы все это отрегулировать, мы сделали вверху глазок для детей, которые постарше, повыше, и внизу глазок для самого меньшего. Одни глаза в дверях. Что будет ребенок думать, когда ему говоришь такие вещи? Дверь не открывай. Ну, почти все наши дети двери не открывали. И это что, великий элемент доверия? Это мы чему уже детей учим? Я не в упрек. Это время такое. 100 лет назад все было по-другому. Идет странник. Его пригласят самого. Он останется поночевать, ему дадут покушать. И проведут путь, благословят. Ну, это 100 лет назад, а сегодня дети, не открывайте дверь. Меньше спрашивают, почему, папа? А что мне сказать? Дети хотят быть доверчивыми. Мы хотим доверять друг другу. Мы хотим, чтобы все строилось как по Евангелию. А как по Евангелию? Открываешь первое слово – вера. Вера, надежда и любовь. Но все дети не открывали, но один ребенок открывал всегда. И когда бы мы не поздно пришли или раньше пришли, всегда дверь не успеешь позвонить, щелк-щелк, все открыто. Говорю, ты в глазок смотрел? Нет. Как открыл? Поверишь, что ли? Будьте как дети. Он уже взрослый, но по сей день открывает двери всем подряд. Благослови его Господь, потом страдает. Когда дети шли на улицу, мы говорили, если к вам подойдет незнакомый дядя и будет предлагать конфеты, не верьте. А сам в воскресенье читаю Евангелие и говорю, веруй и спасешься, и ты, и кто? И весь дом твой, и все дети твои. Когда дочка поехала в Англию работать, ее сразу предупредили, если увидишь на мобильнике неизвестный, не отвечай. Почему? Ну, теперь она имеет право задать вопрос, она взрослая. Да потому что зайдут через твой телефон во все твои счета банковские и снимут все деньги. Хорошо. Не верь. Так чему? Дверь не верь. Мобильник не верь. Один мой друг увидел рекламу. И там написано машина. Хорошая машина. Только 3%. Ну, там, как это называется? Ну, ты как бы лизинг берешь, но всего лишь 3%. Понравилась ему и реклама, и машина. Только каждый месяц начал приходить чек на 30%. Тогда он уже сам неверующий пошел, ну как там, верующий православный, пошел к православному священнику и говорит, что делать. Батюшка тут говорит, ну что делать? Платить надо. Но верить он больше не будет рекламе. И так снова не верь. Какой-то бабушке в Германии пришло смс, вы выиграли 10 тысяч евро. Ну бабушка от радости что сделала? И запись дальше. Только вышлите ваш банковский счет. Все ушло, все ее похоронные там деньги, все. Она даже раньше времени умерла из-за этого. Придет смс, не верь. Ладно. Поехали мы на Святую Землю. Старшая дочка свозила в Израиль. И нас сразу предупредили. Ну а там-то чему не верить? Иерусалим, центр мира, столица Бога. Говорят нашей дочке, пластиковую эту карту, ну банковскую, не использую нигде. Ну, детей-то мы чему учили с детства и в церкви? Верить. Один пришел, говорит, дай 5 евро. Я понимаю, что на алкоголь. И он понимает, что я замешкался и не хочу ему дать. И я начал выкручиваться, и как бы не хочу ему дать, и понимаю, что это не к добру и не к лучшему. А он знает, что мы верующие. И каждое воскресенье проповедуем о вере. И он мне тогда говорит, я понимаю, ты не дашь. Но вы же учите, людям надо верить. О! Я думаю, Господи, как все и так, и не так. И верую, и не верую. И одно, и другое. Как эти контрасты все совместить? Короче, наша Ириша решила нас сводить в хорошее место интересное. И пластиковую карту. Тррррк. А ей показывают не по канкам, а пеньги, да? Ваша карточка и все ваши деньги, и у вас нету ничего. О-о-о. То теперь и на святой земле надо чему-то не верить. Ну, благодарение Богу и английским банкам вернули все, потому что вычислили, что это хакеры, там всякое такое. Ну, знаете, подходит Господу женщина и подумала в сердце, если прикоснусь, исцелюсь. И она прикоснулась и ощутила исцеление. А Господь обернулся, и тут такая ситуация очень острая, потому что речь идет о вере и о доверии. Господь говорит, кто прикоснулся ко мне? И вот здесь как бы разыграть картину каких-то удачников или неудачников. О чем идет речь, Господи? При чем тут прикоснулся? Петр самый... Петр часто себя... Ну, он как бы выскочка, он всегда... Он не успевал подумать, что он говорил. И что же он сказал? Господи, что ты такое говоришь? Кто к тебе прикоснулся, от тебя изошла сила? О чем речь, Господи? Петр много неправильных вопросов задавал, и тут он понимает, что он говорит, Господь, тебя же все тесни. Все прикасаются к тебе. И Господь говорит, нет. Нет, речь идет о какой-то вере. Не о неверии, а о вере. Эта женщина полностью, то был полный и абсолютный банкрот, и написано, истратила все. А тут все получила в одно мгновение. И, конечно же, вера – это всегда риск. Это абсолютный риск всегда, каждую минуту. Я вчера, там позавчера снег убирал. Ну что плохого, когда снег убираешь, а? Это же не антибиотики пьешь, я имею в виду там. И не еще какой-нибудь. И только отошел. И тут как дамоклов меч. Столько тонн этих сосулек и снега упало. Ну, потому что крыша большая. Крыша виновата. И я понял, мы довольно-таки уязвимые. Риск, вера это риск. И женщина... Она получила. Получила по вере. И тогда я поздравляю, конечно, всех вас, всех женщин с прошедшим праздником. Господь говорит, женщина, велика вера твоя. Что происходит? Как смогла поверить, когда везде говорят, не верь, не верь, не верь. Не открой, не заглядывай, не открывай, не ходи, не приходи, уйди, дыши и не дыши. Вообще непонятная история. И даже Петр говорит, он не понимает всей этой ситуации и всей этой раскрутки. Он говорит, Господи, все к тебе прикасаются. Нет. Даже она могла набраться в себе силы, потому что рисковое дело. Первое рисковое, она пошла туда, куда ходить нельзя. Она была больна, к ней нельзя прикасаться, ни она не может прикасаться. Это все было наоборот. Она пошла, но полностью на вещи, о которых... Даже Моисеев закон запрещал. И тут среди всей толпы и всего народа Господь говорит, кто-то ко мне прикоснулся. Спасибо. Ну, как я уже заикнулся немножко за Петра. Мы бываем неудачниками такими или считаем себя неудачниками. Петр говорит, Господи, все. Ну как все? Нет, один. Одна. Потом, конечно, Петр. И как бы читая всю эту историю до конца, еще начальник синагоги подходит. И уже падает перед Господом на колени и говорит: Господь. Это 8 глава Евангелия от Луки. Господь, дочь одна, единственная, при смерти. Ну, радость в том, что начальник синагоги поклонился Господу, поклонился Христу, потому что Христу начальники синагоги не поклонялись. Это были очень богатые люди. И опять же, это была и вера, и риск. И Господи, помоги моему неверию. И вообще, кто его знает, ну, как описать всю эту историю. И знаете, когда Господь испытывает твое и мое сердце, то вы уже много раз удивились и много раз убедились, что это всегда момент довольно-довольно острый. И ты как бы по краю пропасти. И что делать в тот момент? Почему очень часто Господь говорил своим ученикам: не бойтесь, где вера ваша? Не бойся. И этому начальнику синагоги. И уже ко Христу и к начальнику подходят и говорят: после всей этой радости женщина исцелилась, все хорошо. Великое дело произошло публично. И подходит к начальнику синагоги: уже Господу не надо кланяться, уже дочери твоей нету. И что было Христу сказать вдогонку этому человеку? Ну что должен был Христос сказать? Он только и успевал раздавать: не бойся, только что, только веруй. Ну, конечно, и пришел домой, и вы всю эту историю знаете, так ты еще и веруй, и еще при всем том, что? И еще и не бойся. А почему своим ученикам он часто говорил: не бойся, только веруй? Почему? Ну, отгадайте, пожалуйста. Они боялись. Правильно. Они очень часто боялись. И когда в лодке... И когда все в лодке, и когда море бушует, а когда испытывается наша вера, когда? Ну, то ясно, когда море бушует, когда ноги в тепле у камина. Ну, какое испытание веры? Хотя, и в тот день прослав Господа и поблагодари Его, и когда море, и все уже поднимается, и профессиональные рыбаки понимают, что мы погибаем. И тут Христос идет по волнам, вау. С одной стороны, радость, так? А с другой стороны, написано, они сильно вскричали, сильно испугались. А потом что? А потом что, глубокая вера у всех учеников? Не. Они подумали и в сердце сказали, и вслух сказали: это не Христос. Это кто? Это призрак. О, все уже. Затмение. Ну понятно, ночь, может быть полная луна, всяких рассказов можно... много придумать. Петр говорит, опять не повезло. Он сам себя очень часто ловит. Невезуха какая-то у Петра. Он говорит: если это ты, Господи. Ну, это почти такие вещи сатана говорил. Если ты Сын Божий, да? Как иногда и Петру Христос говорит, так, по-моему, через тебя кто-то другой беседует. Если ты Христос, тогда что? Тогда давай и я по воде. О, это Петр. Это фантастика. Во-первых, если, а во-вторых, я по воде. А в-третьих, в итоге он просто начал тонуть. Ну, какая радость во всей этой истории. Да, он понял, что опять он провалил экзамен. А потом говорит: Господь, я хотел вам ноги омыть. А Петр что? Не. Если всем, но не мне. Господь говорит: надо. Ну надо так надо. Тогда и ноги, и руки, и голову. А вот это Господь говорит: не надо. Ну что такое? Как-то поет песня. Еще раз, и еще раз. Да что ты? Ну, и опять провал, и опять прокол. Ладно. Гора Преображения. Уже ж куда кульминация? Одежды блистающие. Явился Моисей и Илия, беседовали о страданиях Господа. Что с Петром заслучилось? Заснул, бедняга. А потом, когда разбудили, он что начал говорить? «От велика вера Божия в нем». «Давай, давай!» И в бреду из какого-то перепуга, или, как мы говорим, с просонья, говорят на Украине, три раза Господь будил Петра в Гефсимании. Три раза Христос, Петр клялся и божился, что не знаю этого человека. Ну, тут уже копилка собирается большая. А еще перед этим Петр сказал, если все отрекутся от тебя, то что? Ну, что сказать? Велика вера твоя. Чуть-чуть как бы что-то не вяжется. Ладно, Господь воскрес. Рыбалка. Как у одного пастора спрашивали, как твои дела? А он литовец, и он отвечает. Вискас гирей, лука пеньки-пеньки. А лука пеньки-пеньки, это обозначает, всю ночь трудились и не поймали ничего. Так и Петру. И Петр, когда Иоанн сказал, что это Христос, тогда он, ну, как говорится, то в огонь, то в воду. Куда только этого бедного Петра. И когда увидел это чудо, он говорит, выйди от меня, Господи. В чем проблема? Я человек грешный. Ну, сознаем мы свою греховность и понимаем, но не надо о себе там, я неудачник, я невезучий. Посмотрите на Петра. С такой характеристикой он даже в слабенькую христианскую семинарию не поступил бы. О многих людях говорили плохо или неправильно. Бетховен, например, отступлюсь от Евангелия, был худший в классе. Эйнштейна выгнали в 8 классе. За что? Двойки одни были. Оу. Эдисон сделал самые большие открытия. Учителя говорили, что он немножко ненормальный. За Моцарта вещали, что в его музыке очень много шума. Менделеев по химии почему-то имел сколько? Ну а Форд, который придумал машину, Форд, как вы думаете, в какой он школе учился? Он вообще не учился. А как вы думаете, он бегло читал? Он вообще не умел читать. А писать? Тем более, 4 бизнеса, 4 прокола, 4 провала. Все как у Петра. А сегодня его именем машина именуется, и служение Билли Грейма он финансировал всю свою жизнь. Люди говорят, что остается сказать? Правильно, как в той передаче. Пусть говорят. Ну вот и Петру говорит Христос в тот... Уже грехов набралось много. Петру говорит, Господь, любишь? Да, Господи. А так или не так? И, наверное, не так. А, Господь, ты знаешь все сам. А Господь точно знает все сам. Разве, ну что нам скрывать... Один муж покаялся, говорит, я понимаю, что я покаялся, но я от своей жены скрываю заработок свой. Ну, и спрашивает у меня, что делать. Я говорю, скрывай, но недолго. Если веришь жене и любишь ее, тогда отдашь все. И жизни не жалко. Если не любишь и не веришь, тогда зарплату жалко. Ай, что делать с нашей верой? А соседям верить надо? Я вам уже весь хай-тех перечислил, чему мы не должны верить. А люди? А соседи? А как строить взаимоотношения, если не верить? Одна парочка, им муж и жена пришли в такую церковь, как вы. И надо же, как та женщина. Дали право прикоснуться Господу. К их сердцу. Они покаялись. Покаялись очень слезно, исповедовали свой грех. И пасторы церкви им объяснили, ваши грехи прощены. Вот об этом Священное Писание. Как Лена, жена моя, звонит сыну, ему морали читает. Где-то 48 минут. А он имеет хорошее терпение. Да, мама, да. Да, как Петр, да. И потом, когда уже мама закончила, у мамы закончили слова, тогда он ей говорит: «Мама, я чистый». И мама как начала смеяться, и как мы уже начали вдвоем радоваться. «Я чистый». Ну, я к тому, что этим людям сказали: «Вы чисты». Они покаялись перед Богом. Муж и жена никогда не были в церкви, никогда не слышали Евангелия настоящего прощения. Там око за око, зуб за зуб, там понятно, сосед поставил ящик напротив двери с картошкой, та соседка вышла, перевернула эту картошку, слово за слово, око за око, зуб за зуб там, и, в общем, эти скандалы с соседями бывают довольно острыми. И вот они радостно идут домой, муж и жена. Они приняли Господа. Ну, вы помните, когда вы приняли Господа? Кто-то говорит: хотелось весь мир любить и обнимать. Настоящая радость. Камень, который давил, его нет. Сердце, которое было старое, Господь говорит: сделаю новое. Все по вере. Не все как в мире, все наоборот. А все по вере, по любви и по Божьей великой благодати. Идут домой. Сосед встречает на 7-м этаже. Говорит: а что вы такие радостные? Они говорят: в церкви сегодня были, и Бог простил нам все грехи. А тот как бы смекалистый. Ну, соседи всегда смекалистые. Мы же все психологи. И он говорит: по сколько вам лет? Они говорят: по 50. Так вот, запомните. 50 лет грешили? 50 лет надо отмаливать свои грехи. Это многовато. Пришли на другое воскресенье расстроенные. Где вера ваша? Кто ее украл? Соседи. Не верьте соседям. О, ну, кому верить? К нам вечером звонок. Довольно поздно в дверь. И кто-то стучит, открывая, не знаю этого человека, как все, как 100 лет назад. Вы пастор, да? Сказали, что вы добрый пастор, можно у вас переночевать? Ну, какие? Сначала я заикнулся, а потом думаю: конечно. Ну, он переночевал там ночь другую, потом его как бы не стало, потом и мобильника мы нашли, что не стало нормального, и еще чего-то не стало. А потом мы с Леной смотрим телевидение, и там интервью у него берут. Лена говорит: слушай, смотри, он у нашего сына кофте, потому что не было такой, это было по спецзаказу. Вау, думаю, так как мне выполнить заповедь, будьте странноприимны? Все равно надо верить. Я бы вам еще и о новостях сказал. Одна женщина в нашей церкви: я люблю смотреть новости. Но потом я пью 3 таблетки лорафена и не могу заснуть, но я за весь мир как бы переживаю, что там в Сирии, что там в этом, там еще. Я говорю: ну а зачем вы так? Себя не за весь мир спасаете, а себя таблетками, как у нас говорят, дусите. Она говорит: я не могу, я анализирую. Я говорю: я расскажу вам про эти анализы. Поехал мой друг в одну страну, там в Германии послушал новости, потом заехал в Австрию, послушал новости, потом в Бельгию, так случилось, у него курсает такая поездка, за 10 дней он несколько стран объехал. И он говорит: я удивился, везде были разные новости. О-о. Так что мы анализируем. Есть другая информация. Другая, и она записана в Евангелии. И там все по-другому. Там вообще все по-другому. И, конечно же, Господь говорит и к твоему, и к моему сердцу. И услышать. Господь говорит: не бойся. Не бойся. Только что. Только веруй. Другая история – это 1 Царь, 17 глава. И, как вы знаете, как она испытывается, наша вера. И как нам быть в тот момент, когда Когда все это происходит, и так израильтяне, филистимляне стали друг против друга на войну. И, конечно, поступали они там не по закону Моисея, потому что то, что говорит Бог, это одно. А то, что мы слышим другую информацию, это другое. И написано, все израильтяне боялись, потому что Голиаф, он 40 дней кричал, 40 дней ругался, сам себя выставлял на показ. А что он показывал? Это же громила, он огромный. Говорит, найдите среди себя хотя бы одного человека, и кто выиграет, те и победители. И вот как бы голос, какой-то голос. Мы понимаем, знаете, в религиях другого мира Бог с людьми не общается. Только вам, говорит Господь. И людям, которых создал Господь, уже сразу начал что-то говорить. И вообще, когда мы открываем только Библию, что мы читаем? И сказал Бог, и что? И стало так, а потом все лучше и лучше, и в конце весьма хорошо. И общался с первыми людьми. И что-то говорил Адаму: Адам, не тронь. Ну как не тронь? А потом Бог что-то говорил Каину. А потом у Моисея была мечта. И иногда, знаете, мы уже теряем такую надежду нашу на Господа, и уже все эти фразы «веруй» и «люби», «люби» и «веруй», они становятся довольно затертыми. И когда уже Моисей бежал из Египта, прибежал в пустыню, он уже много лет в пустыне находился. Сколько? 40. И он уже не привык, что к нему кто-то говорил. Но в один день он пошел, и куст горит, и не сгорает. И Моисей: сними обувь твою, место, на котором ты стоишь свято. К нему заговорил Господь: Моисей, пойди выведи народ мой. Я услышал. И Моисей услышал этот голос. Ну, теперь остается что Моисею сделать? Ну, остается уверовать и пойти выполнить эту миссию. Ну, мы знаем, как люди веруют. О, нет, человек я неречистый. А может быть, ты пошлешь Аарона, там брата моего, у него язык подвязанный. А я, Господи, пожалуйста. А главное, тогда, когда Господь не посылает, тогда что? Тогда Моисей и египтянина прибил, и этих хотел там это. И, в общем, как бы все нормально. Но это другая инициатива. А теперь Бог говорит: иди. Моисей слышал голос. Исаия. Исаия, он очень часто ходил в храм и проповедовал. И мы можем в храм прийти, и завтра к вашему сердцу будет говорить, и вчера к вашей душе говорил Господь. И остается принимать и верить. Но много лет спустя Исаия в один день тоже пришел в храм. И вот что он пишет. «В год смерти царя Озии я видел Господа, великого, превознесенного. Края рис его наполняли весь храм». Но ты уже и раньше был в храме. Уже ты и раньше что-то знал о Господе. Когда к нашему сердцу что скажет Господь? Это как это написано? «Не ожесточите сердец ваших». Но вера – это риск. И принять это Слово Божие тоже рисковое дело, но хорошее. Очень хорошее. Один пастор из Швеции жил в небольшом городке и всем советовал, пастырям и служителям, не езжайте в большой город, не езжайте в столицу. Ну, по крайней мере, в Осло. И все время он их встречал и говорит: не езжайте в столицу Осло. Не знаю, с каких соображений. Говорит, она меня дусит, ну, давит. Мне там неуютно. Там большая конкуренция. Ну, как там можно послужить Господу, правда? И говорит, когда я завтракал, ко мне проговорил Господь, говорит, езжай в Москву, и там начинай церковь. А сколько миллионов в Москве? Чуть больше, чем в Осло, 15 миллионов. Сейчас благословенное служение. Кто его слышал, проповеди Мацула, пастор Мацула. Тогда он говорит, никогда не говори никогда. Но тебя пошлет куда-то Господь. Пойди. И радость в том, что в основном-то он тебе даст все силы выполнить это слово. Самуил был маленький. Он услышал какой-то голос и что? Не понимал еще. Или говорит, если еще раз позовет тебя Господь, ответь ему, говори, Господи, ибо слушает раб твой. Соломона Бог во сне явился. А что во сне? Кто-то бы сказал, так это просто сон. А кто-то уверовал, что это слово от Господа. Иногда бывает так сложно. Тебе Бог говорит через такую простую ситуацию. Бывает иногда так трудно. Один из пастырей рассказал, что, ну, вообще-то, история там. Была такая, что на наших глазах один человек умирал. И умирал как? Вот все за столом поперхнулся и на месте в одно мгновение он становится бордовый и падает, и нету сил, задыхается, и все понимают, что остается сколько? Доли, секунды. Несколько пастырей, несколько служителей, все мы проповедуем там Слово Божие, Евангелие. И вот когда он уже лежал на полу, как бы на локтях, кто-то стучит по спине, и здесь Лена подходит. И знаете, как в той истории меч Господа и Гедеона, она провозглашает: «Господи, всем своим сердцем, помоги!» И если кто-то стучал чуть-чуть по спине, чтобы эти крошки, то Лена тогда подлетает и: «Господи, помоги!» И с ноги по всем этим... Так повылетали и те котлеты, которые 3 дня назад он ел. Жизнь спасена. И один из служителей пастырей сказал, говорит, знаете, в чем наша ошибка? Мы все перепугались. Не бойся, только веруй. Перепугались-то мы все. Но что? Никто не призвал, кроме нее, имя Господа. А потом Господь и сказал, что делать, как в той истории. И молись, и что делай? И молись, и трудись. Спержин, когда 35 лет служил Господу, у него лозунг был такой. 15 сиротских домов. 35 лет служения Господу. И где, собственно, счета никогда не имел. Где взять деньги? Он говорит, никогда не буду просить у кого? У людей. А его лозунг, буду всегда просить у кого? И приезжали какие-то люди, ставили какие-то ящики, то ли ящики с деньгами, то ли ящики с продуктами, кто его знает. Не бойся. Не бойся, только веруй. Ясно, примеров можно много приводить, но тут есть и другой голос, которого мы не должны совсем слушать, как вот Голиаф запугал всего Израиля. И что было делать? Написано, уже все испугались, все разбегались, и всем приходит... Все. Нету веры. Есть страх, что уходит сразу же. Вера исчезает. А знаете, как если испытание нашей веры, то как всегда испытывается через какие-то проблемы и трудности. И как правило проблемы. А проблемы они нам шепчут на ухо или как-то по-другому действуют? Наши проблемы они нам кричат. Ты еще утром не успел проснуться, а у тебя в голове уже что? Вот эта куча беды, которая над твоей душой. Как быть? Один из пастырей подорожный, наверняка вы слушали его проповеди, и он говорит, пришел сын домой и говорит, папа, у меня здесь шишка. Ну, шишка так шишка. Но когда он посмотрел, что это не просто шишка, не просто удар, а уже что-то твердое, и совсем что-то плохое, то какая реакция родителей, как родителей о своих детях? Быстро в машину, быстро в больницу, быстро биопсия. У нас та же самая история была с нашей дочкой. Если бы я рассказал вам, как легко и каким чудесным образом Господь решает все эти наши тягостные проблемы, о которых мы говорим, не могу даже нести, это фантастика. Этот мальчик, сын, говорит папе, пастору, говорит, папа, ну ты ж учил. А чему папа учил? Ты в воскресенье проповедовал о вере и о молитве. Говорит, давай помолимся. Папа дрожащим голосом спрашивает, сколько дней? 7 дней, сынок, говорит. 7 дней. Просто будем молиться и просто будем надеяться. И точно помолились, и в среду пришло исцеление. И благословен был Господь, то ли по молитве папы, то ли мамы, то ли сынок маленький. Мы все хотим говорить о вере, как один говорил. Ну, как я говорю. Есть другой голос, которого мы слушаем. 20 лет назад мы, когда поехали в Америку, то один пастор подошел к нам, говорит, вы молитесь за Литву, за пробуждение в Литве. Ну, тогда же 20 лет назад как раз все это пробуждение. Ну да, молимся, и пробуждение происходит. И то хорошо, что люди преображаются и каются. И все нормально, так или нет? Да. И мы молимся. И я еще что-то хотел сказать. А он говорит, а у вас фильмы Голливуда уже начали крутить? Говорю, начали. Это тоже голос, как и Голливуда, как и Голиафа. Он говорит, пробуждения не будет. О, я там расстроился. Нет, будет. Знаете, мы там верим, и все равно будет. Ну, посмотрим, говорит. И тогда один браток из нашей церкви говорит, ну что, говорит, насмотрелся фильмов, Библию читать неохота и молиться. А потом начитался Библию, чего неохота. Фильмы смотреть не хочу, думаю, что за бред, что за ерунду они показывают. Да, одна информация и другая информация, один голос и другой. Голос, кого же мы слушаем? Один человек, член церкви в Сибири, звонит пастору, и была зима тяжелая, минус 50. И говорит, пастор, что-то прохладно, можно я вашу проповедь сегодня дома на компьютере онлайн посмотрю? А пастор тоже быстро сообразил и говорит, смотри, чтоб тебе Бог рай онлайн не показал. Да, то холодно, то один к нам голос, то полежи, то отдохни, то полежи, то посмотри через ТВ, то всякого прочего. Один парень говорит, такая хорошая была проповедь у пастора. Я даже ни разу Инстаграм не открыл. А пастор видит все с кафедры и говорит соседу, говорит, разбуди там, твой сосед уснул. Ну, сосед по церкви. А тот тоже быстро сообразил. Он кричит пастору, ты его усыпил, ты и буди. Так вот, Первое Царствие, все это сражение и все эти битвы. Как нам быть, каких голосов слушать? Ой, всего так много. Нас все научат. Нам все расскажут, как жить. Только когда мы открываем Евангелие, там почему-то ровным счетом да все наоборот. Итак, что мы видим? Кого мы видим? И что мы слушаем? Кого мы слушаем? То, что входит сюда, и то, что сюда. Больше всего хранимого почему-то оберегаешь что? Сердце, точно. Написано, все израильтяне, видя и слыша Голиафа этого человека, убегали от него, потому что весьма боялись. Все, воевать не надо. Война уже была. Они уже испугались. Все уже не так происходит, как заповедал Господь. И как бы там нам зачем расстраиваться, если мы этому делу поверили? Господь говорит, у той информации не верь, а возьми мою и все сердце положи сюда. И Иисусу Навину почему-то сказано, и днем, и ночью. Почему и днем, и ночью? И тогда ты будешь успешен на путях твоих и будешь поступать благоразумно». Саул организовал войну, и они там стояли, отряд перед отрядом, били щитами, били, топали ногами, нагнетали боевой дух в народе, ну, в солдатах этих. Ну как сделать сильными тех, которые слабы? Как реально? Александр Македонский, 32 года, взял весь мир. Пришел домой, покашлял. И нету сильного мира сего. 32 года. Кто-то говорил, кому было 50, вау, так мы еще неплохо пожили. А плохо там или неплохо? У Господа есть своя дорога, и Он тебя и меня зовет туда. Итак, в книге Второзакония, вот как надо было Саулу вести войну. Второзаконие 20. Когда вы выйдете на войну и увидите, что их больше. Ну вот это интересный момент, правильно? Как мы говорили, если проблемы приходят в нашу жизнь, то они что делают? Они кричат. Это вопль, это крик, это давление на нас, на нашу психику, на наше сердце. Это чтобы разбить нашу веру, это чтобы уничтожить все, все до последнего, до самой копейки, что у нас осталось. Итак, когда ты выйдешь на войну и увидишь их больше, и когда ты увидишь, что они сильнее, а как правило, проблемы они бывают и больше, и сильнее, так или нет? Точно? Не бойся их! Потому что с тобою Господь. Ну что за история? Евангельская. Чистая евангельская история. Вот так любит побеждать Господь. Когда их больше, когда их много, когда ты маленький, а они огромные, вот тогда один говорит, а во мне уже совсем не осталось силы. Хорошо, другой говорит. Вот сейчас начнет действовать Господь. Их больше, они сильнее, не бойся, с тобою Господь. И тогда написано, священник снова выйдет к армии и скажет: «Не смущайтесь, ибо Господь уже пошел впереди вас». Вы помните, как падали стены Иерихона? Ну, Господь хотел всегда такой войны, честно сказать. Ту-ту-ту-ту, прославление. Там вышло, помолчали сколько дней молчали. Один человек дал обет молчания. Да, как вы думаете, докуда он выдержал? Да там и 15 минут не прошло. Просто он встретил соседа. Короче, стены Иерихона, да. Петра, Петр, завтра тебе, как Иакову, задумали казнь, отрубить голову. Как мы будем себя чувствовать ночью? Вот это проблема, да? Нет головы, нет проблем. Ангел еле его разбудил ночью. Вот это покой. Там было у вас один гимн, и слово «покой» часто повторялось. Точно? Скажи «во имя Господа». Меч Господа и Гедеона. Во имя Господа. Если наше сердце не успокоится, мы эту проблему Богу не передали. А первый показатель, если пришел покой. Павел, Сила в тюрьме. Цепи, кандалы, тюрьма не как сейчас там, американские тюрьмы, и баскетбол, и волейбол, и компьютеры, и образование можешь там повышать. Кандалы, цепи, крысы, подвал и ужас. И что Павел предлагает сделать вместе со своим братом? А давайте споем псалом. И другие заключенные слушали, и цепи отпали, и кандалы. И двери, и окна открылись, кто-то скажет, ну, народные сказки. Настоящая история. Просто настоящая. Господь ценит, чтобы ты был внутренне силен. Господь ценит, чтобы ты был внутренне красив. Одной девочке подарили, ваши дети меня сегодня сразили. Особенно это псалом. Это точно. Жалко, перед ними не было Иерихона. А может быть и был, просто мы... невидимый. Одной девочке 5 лет платьюшко подарили на день рождения. Она стала возле зеркала, долго стояла, а потом спросила у мамы, что она спросила, как вы думаете? Мама, я красивая. Да, ты самая красивая в мире. Господь ценит красоту, и все нормально. И какая разница, какой наш возраст? Написано в Евангелии, и в старости они сильны, и сочные, и плодовиты, и все происходит, и вера, вера, действующая любовью, все работает. Абсолютно все работает. То есть, на удивление своей собственной логике, своим всем своим мыслям, которые приходят и уходят, и вообще всему тому, что происходит вокруг, Господь ценит внутреннюю красоту. Одной бабушке был юбилей 90 лет. Ну, 90 это лет не 5, правильно, да? Но дух все равно бодрый, и все хорошо. Дети, внуки, 100 человек собралось, комната полная, подарили ей кофту, красивую кофту. Она подошла к зеркалу, не так долго стояла, как та девочка. 90 лет юбилей. И говорит, что-то эта кофта меня старит. О, красоту Господь ценит. Ну, пусть мы будем красивые, конечно, изнутри. Это я вас хотел с 8 марта поздравить. Господь ценит, чтобы мы были сильными. Ну, и внучок подходит к дедушке. А этот внучок, если я скажу кожа и кости, то это я много сказал. И он выжимает свою, эту, как она называется. Ну да, у них сейчас есть название, там целый интернет. Какой порошок пить, куда забивать, чем закусывать. И в итоге... Дедушка, я сильный? О, только дедушка еле-еле сдержал свою силу, чтобы не поулыбаться. Сильный. Только сила не у Голиафа. А у него было 60 килограмм брони. А копье, которое он сам не нес, 2 человека несли еще рядом, а щит еще один человек. Так весь этот хлам, 60 килограмм, если у меня 60, если на меня надеть 60, что со мной будет? Когда на Давида Саул надел всю эту гуманитарку бронзовую, то он говорит, я так не привык, я побеждать так не привык. И знаете, Давид, он не был хвастливый, хотя Елиав, старший брат его, он сразу его отшил, говорит, что ты сюда пришел? На кого ты оставил немногих овец? А когда дал отец приказание отнеси братьям покушать и узнай, как их здоровье, то Давид написано, рано встал, трудолюбивый. Кто рано встает, тому Бог дает, рано встал. Побежал, нашел человека, передал овец, все позаботился. Когда пришел и увидел на сражение, ну не увидеть, а пришел там, где сражение, он первым братьев нашел своих, как Иосиф. Плакал, не продавайте, но что? Ну, потом все было хорошо. Господь обернул это зло во благо. Братьев нашел Давид. Все им передал. А ему братья, что в ответ? Такую оплевуху, прошу прощения. Ты на кого оставил немногих овец своих? Ты что сюда пришел? Ты пошел полюбопытствовать и посмотреть все это сражение? Да мы и без тебя уже перепуганы. Ну, они, конечно, этого не говорили. А Давид, он не любит эту информацию. Вот это та, что мирская информация, я говорю, верь, не верь, не верь, открывай, не открывай дверь, замок, там карточка, мобильник и все, что я вам перечислял, всех этих историй. Давид эту информацию не складывал в сердце. Он говорит, нет. Когда я пас овец, я писал Богу псалмы. Когда я был там в пустыне, а почему-то в пустыне сила приходит, и Моисею пришла через 40 лет, пустыне написано, он был кратчайший. А перед этим он какой был? Если есть такое слово, вспыльчайший, нет? Ну, потому что вы знаете его реакцию. Он чуть что сразу убить. Рав, когда блудница приняла этих соглядатаев, она что сказала этим парням израильским? С вами Господь. А с нами духа не стало. Стены стоят, воины ходят. Там, как говорится, как в советское время, давай от трактора колесо открутим. Зачем? Создадим рабочую обстановку. Типа начальник придет, а у нас работа в разгаре. Почему я говорил, что вера – это риск? Всегда рискованно. Рано встал, рано побежал, рано трудился, рано работал. А Саулу какой аргумент сказать, что я пойду сражусь с ним? Говорит, знаешь, Саул, когда приходил лев или приходил медведь, то я во имя Господа что делал? и отнимал овечку, то можно было бы так сказать: ну зачем рисковать, правильно? Ну в этот день мы не покушаем шашлыка. И отцу скажу: из 300 овец одной нету, приходил лев. Зачем рисковать? Зачем идти на Иерихон, если впереди Иордан, одни препятствия, одни проблемы? Давай останемся где? В пустыне. А что, в пустыне плохо? Столб огненный ночью, облачный днем, манна, нет проблем. С одеждой как там дело обстояло? Не изнашивалось, ботинки что? Не стирались. Зачем рисковать? Бог говорит: земля ваша, возьмите. Она ваша. Вы возьмите. Они говорили: ты хочешь нас обмануть. И так выйдет священник и скажет: не смущайтесь. Вас мало, их много. И еще некоторые вещи скажет священник. Это я когда прочитал, мне вообще понравилось. Знаете, вот это всегда описание израильской... Я вас не задержу. Всегда описание израильской армии было вот такое. Написано: сирияне, ассирийцы и все другие ийцы наполнили холмы и горы своими войсками, а Израиля, стан таких военных, он напоминал что? Точно знаете. Стадо коз. Маленькое стадо коз. И знаете, и это, и для Господа, и это много. Выйдет священник и скажет: кто построил новый дом и еще в нем не жил? Поднимите руки. Оп, 10%. Куда? Домой! Вау! Счастливчики! Стадо коз становится меньше. Кто насадил виноградник и еще не попробовал плодов? Куда? Домой! О, повезло кому-то. Сосед пошел домой. Я бы с армии в Владивостоке служил. Я бы ползком бы на Украину, если бы была возможность тогда. Ну, это я так. Всякого бывает. Кто женился и не успел прожить? Домой. И потом последний вопрос. Я хочу, чтобы мы его запомнили. А лучше бы мы его не помнили. Поднимите руки, кто боится. От стада коз что останется? И подняли. Куда? Домой. Впереди вас пошел Господь. Зачем рисковать? Какая вера? Какие проблемы? Не надо молиться в тот момент, когда человек погибает. Надо. Не призывай имя Господа, когда оно не зовется и неудобная такая ситуация, и все вокруг смотрят на тебя, как Ирод. Написано, эта девица плясала, ему угодила, а он любил, ходил и любил опускаться в тот подвал и в тюрьму и слушать слова Иоанна Крестителя, потому что он чувствовал, что там все, там жизнь. Ну, вот такая ситуация подвернулась ему стеснительно и неудобно, и он проиграл. Бог говорит Гедеону: Гедеон, собери армию. Мадианитян нужно уничтожить. Опять вера, опять надежда и опять любовь. Гедеон собрал 30 тысяч израильтян. Неплохое стадо коз, да? Двойное население города. Всех призванных к войне. 30 тысяч. Выходит, он, Гедеон, Бог ему говорит: попроси, чтобы кто боится, подняли руки. И подняли руки сколько человек? 22 тысячи. Мы боимся. 30 тысяч армия израильская. Впереди мадианитяне. 22 тысячи поднимают руки. Мы боимся. Впереди вас пошел Господь, так или нет? А потом говорит: Господь, вас все еще много. И потом еще ушло около 7 тысяч. Сколько осталось? 300 человек. Господь говорит Гедеону что? Достаточно. Это чтобы вы не возгордились. Поэтому, когда читаешь все эти истории и все, что записал Господь и Евангелие, и не бойся, только веруй, и вот эти вот все беды, которые обрушиваются иногда на нашу жизнь, то в этих испытаниях и в этих трудностях Господь всего лишь ждет одного. И я бы сказал самого трудного. Что сделать? Понадеяться на Господа. А когда мы надеемся на Господа, мы что, деньги в этот момент приносим? Или чем-то еще жертвуем? Что мы делаем реально? Мы гол как сокол. Только сердце. И только надежда. Поэтому благословит нас Господь. Гиезий тоже вышел утром, а Елисей еще не успел кофе попить. И он заходит и говорит: нас окружили. Их много. Елисей совершает одну молитву. Ну, потом вторую, а вторую не буду. Одну молитву. Какую? Господи, открой Гиезию глаза. Открыл. Их много, наших много, а этих совсем мало. Вот такая она история и такая она жизнь. Только, знаете, одни голоса будут вам говорить: не верь и не доверяй. А Бог скажет: поговори со мной и верь. Господь пошел впереди тебя. Благословит вас Господь. Аминь.